Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Еще приятно, приятная встреча у нас сегодня. Как всегда, по вторникам в 14.05 у вас есть возможность встретиться с удивительным человеком. Можно сказать, человеком-легендой, Виктор Васильевич Туганаев, доктор биологических наук, профессор Удмуртского университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, инициатор создания «Красной книги Удмуртии», детский писатель, почетный гражданин Ижевска и очень-очень много всего, целый список регалий. Ну вот, хочется представить Виктор Васильевич Туганаев в нашей студии сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно вас видеть, слышать. И вообще, когда называешь фамилию Туганаев, то многие-многие вас знают. Вообще, вы чувствуете себя популярным человеком?
Ох, вы меня смущаете.
Нет.
Я не привык к такому. Надо поскромнее. Нет. Я скромный человек по натуре.
Слушай, ну как вы много успели сделать при этом?
Это, вы знаете, если жить столько, 77 лет уже мне, еще можете сказать, почему-то не так много сделали, возраст еще солидный.
А что бы еще хотелось успеть сделать в таком случае?
Вот вы очень правильный вопрос задали. Этот вопрос меня всегда вот... Что я хотел делать? Мне бы хотелось, понимаете, вот я занимался наукой, я занимался образованием, я в университете работал, я нигде больше не работал, кроме как в университете. Работал в Казанском университете, работаю в Удмуртском университете. Я был несколько раз подолгу в Московском университете. Я 3 года был в докторантуре в Ленинградском, Санкт-Петербургском университете. Я был в составе сборной команды Советского еще Союза по пропаганде и агитации советского образа жизни во многих странах Европы, где на телевидении, где на радио и перед населением, выступая, расхваливал советскую систему образования, науки и охраны природы. Мне потом как бы стало немножко неудобно, потому что вот сколько я, ну, иногда вопреки своему представлению, но в интересах престижа нашей страны, я, вообще-то говоря, старался все, что мог бы делать, работать в интересах нашей страны. Конечно, может быть, где-то перегибал палку. А потом, через некоторое время, а у нас как бы система менялась, я очень рассчитывал на то, что эта система будет на голову лучше, выше, чем та прежняя система. А сейчас практика показывает, оказывается, не так-то уж плохо было и раньше. Я сейчас вижу, что не так плохо.
Это у вас не так, что а раньше все было лучше. Это может быть возрастное просто.
Будем считать. Хотелось бы так.
Угу.
Пусть, но просто охаивать, что прошлое нельзя. Надо по-китайски, наверное,
и
мудро
поступить.
И там было поступить.
Много всего
мудро
хорошего
поступать.
И в настоящем.
История не судит. Угу. Какая она была, такая и есть.
Хорошо, а чем вы сейчас занимаетесь? И есть ли у вас какие-то прям серьезные...
Так вот вы сказали, да. Вот я не успел ответить, да. Бы я хотел сделать. Я бы вот что хотел сделать. Поскольку пройдена большая жизнь, поскольку каждый шаг уже осмысливается, переосмысливается, и кажется, что с каждым разом видишь, что лучше, глубже, интереснее и значительнее. И вот мне как раз хотелось бы вместо всяких статей, которых у меня свыше 500 и так далее, написать что-то монументальное. У меня есть книги, у меня есть монографии, но мне хотелось бы как бы немножко философскую вещь написать. Как человек развивается? Какие факторы движут человека? Что является тем, что служит путеводной, что ли, звездой? И что такое душа и дух, что они вот живут беспокойно, что-то ищут и что-то заставляет искать. Заставляет их искать не просто ты сам себя заставляешь, а потому что вот так уже записано в природе, так запрограммировано. И кто и как это программирует? Представляете, вот на эти фундаментальные вопросы, на эти очень важные, нужные жизненные вопросы мне хотелось бы ответить, дать ответ, тем более, что у меня есть свои соображения. Мне кажется, что есть у меня обоснованное соображение. Вот об этом не только я хотел бы написать, но я пишу.
Пишите?
Пишу каждый день. Ночью встаю 2 часа, до 5 часов занимаюсь. Вечером лежу 6-7 часов. Вот такой режим у меня уже давно. Я всегда спал 8, не менее 8 часов, но обязательно с перерывом ночью с 2 до 5 часов работается превосходно.
Слушайте, ну просто вы сейчас вот очень интересную тему подняли, потому что многие, например, там боятся или возраста, или каких-то вещей, да. Вот, вот сейчас в вашем, ну, скажем так, в этом времени, да, вот что-то, правда, вот вы сказали о том, что вы что-то поняли, что-то осознали, что-то вот, можно хотя бы какую-то идею? Знаете, так интересно пообщаться с человеком, потому что мы все как-то идем по жизненному пути. Вот вы сейчас на этом отрезке, что уже могли бы поделиться чем?
Да, вот я хочу сказать, вот как-то вот удается вам вопрос интересно задать, вам интересно ставить. Но чем интереснее вопрос, тем не просто отвечать. И мне сейчас тоже не просто отвечать, но я не буду показывать, что мне просто, потому что кое-что я уже обдумал и продумал. Дело в том, что даже не задумываешься и не думаешь о своем возрасте, и не думаешь о том, что тяжело будет писать или сложно писать, либо слишком замахиваешься на большую проблематику и тему, это уже от тебя не зависит. Раз ты запрограммирован на постоянный поиск, мозг требует постоянного поиска, и ищешь, и думаешь, и находишь, и не надо думать о том, что ты напишешь какой-то шедевр. Напиши прежде всего, чтобы тебе самому понравилось. Если тебе понравится, другим тоже понравится. И если увидят, что прочитают, узнают о том, что ты пишешь и говоришь это отдельно, потому что мы все переживаем одно и то же, но каждый по-своему переживает. Но смысл примерно один и тот же. Вот когда раскрываешь этот смысл, люди, читая, понимают, ага, ведь это ведь я тоже я. И здесь вот, например, я если решил какую-то проблему, психологическую, там, жизненную проблему, значит, они могут воспользоваться этим механизмом тоже. Но не в полной мере, потому что у каждого свое, но в целом это может помочь человеку познать свое собственное «я».
Виктор Васильевич, а вообще вот вы же сказали о том, что вот вы из крестьянской семьи, да, вроде как человек с крестьянскими вот генофондом, или как сказать правильно, да? Да? Но правильно. Откуда у вас такой интеллектуальный, что ли, задел по стремлению вот к научным знаниям каким-то, вообще к знаниям?
Вы знаете, видимо, Бог решает. Но я другое хочу сказать о том, что крестьянские корни у всех у нас, и даже у правителей, очень высоких людей, кончая первым человеком и другими, у них ведь тоже корни не аристократические, какие-то английские аристократические и так далее. Не царственные корни, а обыкновенные корни обыкновенных людей. Вот когда читаешь и удивляешься, были самыми простыми рядовыми. Я тоже так считал, что у меня самые простые корни у рядовых людей. Мой дед был обыкновенным крестьянином, но он был старостой села наши. Мои там дяди там и так далее тоже как бы были обыкновенно. О них никто ничего и не писали, они ничем как бы не выделялись. Но все они получили образование. Мои вот три дяди работали в училищах.
Тоже занимались как-то...
Вот после революции, до революции учились. Один в Перми, другой, скажем, в Чистополе, третий в Елабуге. В училищах работали. Понимаете, а для того, чтобы училище работать, надо было иметь классическое образование, надо было закончить хотя бы среднее.
Хорошо, ну а вы много в детстве читали, и что это были за книги?
Читал много. Я научился очень рано читать, не потому что я талантливый, я самый обыкновенный, а просто-напросто у меня были две сестры и брат, они старше меня, они учились в старших классах или там, ну, выше меня классом учились, и они готовили уроки. Я смотрел, слушал, я срывал нос везде, всюду. И, между прочим, надо сказать о том, что я запоминал легче, чем, скажем, некоторые другие. Этим я гордился. Стихотворение учат, они не знают, я рассказываю.
Попадало вам за это, за то, что вы были такой талантливый?
Ну, я не хочу сказать, что талантливый. Мне поэтому учеба давалась в начальных классах очень легко. Я пришел в школу, в принципе, знаю программу для начальной школы. Надо было сразу перевести, но я был маленький. Вот, ну, я сейчас не выдающийся. Мне школу не хотели принять за то, что я маленький был. Пусть подрастет, мол, немножко.
В смысле, ростом вы были маленькие?
Ростом был маленький, а я все знал. Я потом показал, что я все знаю. О, надо дать.
Хорошо, ну о вашей жизни мы еще поговорим. У нас сейчас небольшая пауза двухминутная. Друзья, если вы нас сейчас слушаете, у вас есть вопросы к нашему гостю Виктору Васильевичу Таганаеву, то вы можете их задавать. Наш номер телефона 94-50-94. Две минутки на отдых и небольшой. Да, мы после этого возвращаемся и продолжаем разговор.
Горячий кофе Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Реклама.
Алло, привет. Какие планы на вечер? Может, погуляем? Не, готовить не хочу. На ужин закажем чего-нибудь вкусненькое на доеде.
Да, еда. Доставка вкусного. Лучшее предложение от 48 заведений города на одном сайте. da-еда.ру.
И.П. Власова Анастасия Сергеевна. УГРН И.П. 314-184-009-3017.
Рекламная служба. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Телефон 90-20-20. «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Новосибирск 98.3 FM, Абакан 105.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Сайт kp.ru устанавливает рекорды. За год Третьяковскую галерею посетило больше 1,5 миллиона человек. Столько же людей читает kp.ru за день. kp.ru – любимый сайт большой страны.
Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка. Уютное место для душевного разговора.
Да, мы, друзья, в эфире, у нас тут очень интересные беседы, и за кадром, если можно так сказать, Виктор Васильевич Туганаев, доктор биологических наук, профессор Удмуртского университета, почетный гражданин Ижевска, заслуженный деятель науки Российской Федерации, инициатор создания «Красной книги Удмуртии», сегодня в нашей студии. Мы продолжаем наш разговор, еще раз напомню, телефон наш в студии 94-50-94, для тех, кто тоже хочет задать свои вопросы. Вот мне хотелось бы узнать все-таки у вас, ну, откуда такое вот стремление к познанию и вообще вот именно вот ваше направление, вот ботаническое, что ли? Вообще, знаете, вот вы сейчас сказали о том, что вы были маленьким, да, вас не брали в школу, а вообще в школе вы ботаником были?
Ну, нет, если ботаник в прямом смысле.
Я в таком спрашиваю, да.
Да, меня даже студентом назвали. Вот ты ботаник настоящий.
Ну, то есть это у вас откуда? Я хотела, знаете, вас спросить. У вас это потому, что вы были ботаником в школе, потом вы пошли по этой стезе? Или вы... Как вот так случилось?
Ну, я не задумывался над этим. Как шло, так и шло. Но могу только сказать о том, что интерес к различным явлениям жизни, к судьбам людей, биографии, было с детских лет. Я был маленький, когда меня не учился еще в школе. Меня попросили, чтобы дома, чтобы я стерег цыплят во дворе. Цыплятам, курочка, цыплята бегают, а коршуны только того и ждали, чтобы напасть на цыплят и унести цыпленка. И я сидел, у меня в руке, ну, как вот веточка была какая-то, чтобы прогнать коршуна, если он налетит. И вот сидел, ждал, никого нет, и уснул. И когда уснул, тогда слышу кудахтанье курицы. Это коршун у нее цыплёнка. Тогда, услышав это все, моя сестра выбегает на улицу, во двор, и видит, что коршун у нее цыплёнка, и сгоряча, как она сказала, лучше бы коршун тебя унес вместо цыплёнка. И вообще, кто ты себя? Чего ты представляешь? Ты просто, в общем, как бы и никто. Цыплёнок дороже тебя стоит. Я смотрю на цыплят, маленькие цыплята. Даже трава не сгибается под тяжестью их тела. И думаю, боже мой, такое маленькие существа, легкие, где в чем только душа держится. И оказывается, этот цыпленок важнее, нужнее, чем я. Мне было так обидно. Мама пришла и начала жаловаться. Вот сестра сказала так. Мама говорит, нет, твоя сестра тебя очень любит. Она сгоряча сказала так. Потому что ты прозевал цыпленка. Вот поэтому это тебе наказание. Не ругайся и не злись на нее. А я сам думаю, боже мой. А действительно, вот первый раз у меня в голове возникла мысль. А для чего? Зачем они нужны? Почему они появились на этот свет? Что у них есть ли такие же мысли, чувства, как у меня? Потом начал смотреть. Там трава растет, таракан бежит, тут жук, там есть бабочка, птицы. И вот с тех пор начал думать о том, что почему, для чего и как это все произошло. Почему все это разнообразие? И кто есть я? И для чего я был нужен?
Слушайте, вот интересно очень.
Этот вопрос возник, и, между прочим, этот вопрос занимает до настоящего времени.
Ну, знаете, вот я подумала о том, что у вас такая история, ну, вы занимались наукой и всю жизнь, да, но были наверняка такие периоды, когда было очень сложно, и многие ведь уходили из науки. Были ли у вас такие периоды? Что вас удерживало? У вас такая приверженность, получается, вот в вашей работе?
Будучи студентом Удмуртского государственного пединститута имени десятилетия УАО, как писали раньше, я подал свою научную работу студентам третьего курса, подал научную работу на всесоюзный конкурс студенческих работ, никому не, об этом не сказал, преподавателям и так далее. Думаю, я если скажу, и вдруг там я, в общем, не получу хорошую оценку, характеристику. И отправил. И через некоторое время получаю приглашение в Казанский университет. На базе Казанского университета тогда проходила всесоюзная конференция студенческих, ну, студентов по науке. И меня пригласили, профессор Марко был, очень солидный ученый, красивый, профессор по всем. Он был председателем, и мне дали первое место. Был я просто потрясен. Я никогда не ожидал. И сказал мне, Виктор Васильевич, вам нечего делать в педагогическом институте. После окончания педагогического института такой университет, как Казанский университет, никогда не возьмет к себе в аспирантуру. А ты должен идти в аспирантуру. Поступай, переходи. Все, он работал тогда, был проректором по науке Казанского университета. Я говорю, Михаил Васильевич, я это не могу делать. Я бы с удовольствием, но не могу. Почему? Мама умерла, никого нет. Как я буду учиться? А полгода надо учиться без стипендии. Там же надо... Тройки не надо получать, только на пятерке. Откуда я знаю, что я там смогу учиться? Я ж не знал тогда положение дел. А потом он через день, а меня пригласил через день, я говорю, выясни этот вопрос. Пригласил через день и сказал, вот что, батенька, как он говорит, батенька, вот что мы сделаем. Сдавайте те экзамены, которые вы там не сдавали. И вообще все эти предметы основные сдавайте в течение одного года. Если сдадите, то у нас будет основание вас принять в аспирантуру. Угу. Я ездил не год, а два года ездил до окончания. 12 предметов сдал, все на отлично. Я удивлялся. В Ижевске я занимаюсь, а сдаю с трудом на четверку. Правда, на последний курс я уже был отличником, а там легко. И вот я вам скажу, какова разница. У нас, вот, например, если вот вопрос, что такое жизнь? Надо было по опарю, происхождение жизни, по опарю надо было рассказывать. Я сдаю Липанову, очень крупному ученому, профессору Липанову. Такой же вопрос. Что такое, как произошла жизнь на Земле? Я начал пытаться, решил, думаю, по опарину я расскажу. Он говорит, не надо мне. Я знаю, как опарин объясняет. Вы скажите, как вы смотрите на эту проблему? Я начал рассказывать. А у меня были свои идеи. Пусть они не путевые были, но я рассказал свои идеи. Ему это очень понравилось. Я, говорит, Виктор Васильевич, Виктор, говорит, Туганаев, я не задумываясь, вам ставлю отличную оценку. Но вот так сказать, значит, надо было изучить хорошо подробно литературу и знать не только программу студенческую, но и больше. Вот я так сдавал.
Ну, понятно. То есть я имею в виду, что все равно наверняка... То есть у вас никогда не было мысли там уйти из науки или еще как-то?
Нет, никогда не было.
Даже вот просто в 90-е годы, помните, там так тяжело вот жилось, и все вроде бы уходили как-то в коммерцию или еще куда-то. У вас никогда не возникало
вот
этой мысли?
Было одно время. После второго курса я поступил... Меня приняли в Горьковскую консерваторию. Людей было там...
Консерваторию?
Желающих было 72 человека на место.
Простите, по какому предмету?
Вокал.
Вокал?
У меня был хороший голос, красивый голос.
Вот это да.
Красивый. Меня по 7, по 8 раз вызывали, я выступал. И я думаю, какой у меня хороший, какой я... В общем, вот как, в каком направлении надо идти. Настолько я вдохновлялся после концертов. Я говорю, что вызывали 7-8 раз. А потом один умный человек сказал, что чудачок, тебя ведь вызывают 7-8 раз не потому, что ты здорово поешь, а потому, что ты обезьяничаешь. Вот как сейчас обезьяничаешь. Раньше было так, выходят, как статуя стоят и поют. А я бегаю... Эмоциональный был.
Слушайте, ну удивительно, кстати. Много вот, про вас вот можно сейчас узнать.
Представляете.
Это но это ведь вам как помогало, наверное, вашей преподавательской деятельности.
Конечно, сейчас помогает. Я как артист. Так вот, я другое еще хочу сказать, что я очень тяжелое время. Есть нечего. Дома, не только у нас, но и везде. Был голод такой очень страшный. Как за... У меня тетка была. Мы же из таких семей состоятельных, дореволюционных. У нас родители как по материнской, так и по отцовской линии были толковые и самостоятельные. У моего деда была собственная библиотека. Это удмурта, безграмотного. Библиотека своя была. Об этом вот не пишут. Привыкли охаивать, что было до революции. Там были и положительные моменты. Были свои на камеры рыбные угодья по отцовской линии. Так вот, другое я хочу сказать о том, что... Вот... Они жили, они работали, они трудились, они старались. У нас через Алнаши и Алнашский район проходили очень известно знаменитые люди. Академик Коржинский был в Алнашском районе, он ботаник, между прочим.
Ну вот вы как раз говорили о том, что когда нечего было уже, вот, очень было сложно, да? Когда? Что, как вы выкручивались?
Я хотел опять перейти к этому, как выкручивались. Раз у меня голос хороший, моя тетка, бывшая кулачка, сказала: «Виктор, Витя, голос у тебя хороший». На голос и голосом зарабатывают другие. А почему ты не должен зарабатывать? Ну, подумаешь, ну, артисты, конечно, лучше поют. Но это ты 7 лет.
Зарабатывали?
7 лет. 7 лет тебя принимают хорошо, потому что тебе 7 лет. Там есть были большие плюсы. Будут жалеть, будут восхищаться. И гляди, что-то будет такое.
Но это вы уже маленькие были когда? Или взрослые тоже пели?
Пел. Я прекратил только, когда студенчество закончилось. В аспирантуре не до песен было. Там... Много надо было трудиться. Так вот, другое. Так вот, я даже ездил в деревню, а мы по деревням ездили. Я собрал ребят, собрали там коллектив. Этим коллективом ездили по деревням Алнашского района, по ближайшим деревням. Деревня, скажем, Новой Алнаши, 30 домов. Школа маленькая, начальная, сцены никакой нет, прямо в классе. Идем человек 12 этих ребят. Поем, я руковожу. Дирижирую даже.
Слушайте, ну вот мы, кстати, поговорим еще о вашем литературном творчестве. У нас просто сейчас небольшая пауза снова, так быстро время летит. У нас еще пришел вопрос здесь, я вам постараюсь задать, но уже после перерыва, друзья.
Самому нравится.
Да, продолжим.
Спасибо. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны.
Реклама. Федеральная сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Более 3000 видов анализов. Мировые стандарты качества. Только у нас акция «Твоя биохимия». 8 главных показателей здоровья всего за 190 рублей. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Для чего нужен лецитин и зачем его принимать? Лецитин восполняет дефицит необходимых человеческому организму фосфолипидов, а также жирных кислот омега-3, омега-6, омега-9 и улучшает работу печени, мозга и нервной системы. Компания Ubix Farm производит наш лецитин – комплекс фосфолипидов, выведенных из подсолнечника. Принимая наш лецитин в порошке, вы сможете ощутить знакомый с детства вкус жареных семечек. Спрашивайте наш лецитин в аптеках вашего города. БАТ не является лекарством.
Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Главный скандал этого лета – развод Степаненко и Петросяна.
Вы кто по гороскопу? Я рыба, а я пиво.
Но звезды все-таки разошлись, и им теперь не до шуток. Что превращает крепкие браки в кривое зеркало? Обсудим с Виталием Милоновым в прямом эфире. Слушайте и звоните сегодня с 9 вечера по московскому времени.
Привет, это Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов.
Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник.
Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
Время московское. Не перепутайте.
Радио. Радио. Комсомольская правда. Новости спорта.
В студии Федор Новгородцев. Здравствуйте. Российские синхронистки взяли еще одно золото. Светлана Колесниченко и Варвара.
Спонсор новостей – автосалон Kia, ООО «Аспект Драйв».
Чемпионат мира закончили, можно и по грибы, да на рыбалку. Поехали! Kia Sportage с курсовой устойчивостью, двухзонным климат-контролем, пакетом теплые опции, шестью подушками безопасности всего за 1 259 000 рублей. А также зимние шины в подарок. Только у дилера «Аспект Авто» в Ижевске. Звоните 505-555.
В Ижевске 14.30. В студии Мария Булдакова. Здравствуйте. Новости на радио «Комсомольская правда». Все самое важное за 2 минуты. Предприятие «Ижгэт», которое занимается перевозкой пассажиров на электротранспорте, власти Удмуртии в ближайшее время продавать не будут. Об этом сообщил глава региона Александр Бричалов. Пока речи об акционировании предприятия не идет. Сейчас при участии проектного офиса начнется модернизация предприятия. Но пока нам нужно навести порядок в пассажирских перевозках в Ижевске, сообщил глава Удмуртии. Бричалов также напомнил о негативном опыте акционирования государственных транспортных предприятий в республике, в частности Удмуртавтотранса. Ижевская «Лада Веста» стала самой продаваемой моделью в России. Об этом говорят официальные данные продаж за июль, которые опубликовал автопроизводитель. Известно, что реализация «Лада Веста» выросла на 39% и составила 8991 автомобиль. На втором месте расположилась «Киа Рио». Третий результат вновь за «Лада», только теперь за «Лада Гранта». В целом лидерство на российском авторынке удерживает «АвтоВАЗ». Компания реализовала только за прошлый месяц 29 389 автомобилей «Лада». Этот показатель выше на 11%, чем год назад. Спортсмены из столицы Удмуртии победили на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия в Подмосковье. Так, в стрельбе из пистолета с 10 метров среди смешанных команд равных не было и ижевчанам – Николаю Килину и Наталье Подериной. Второе место досталось команде Иркутской области, а бронза – Санкт-Петербургу. Отмечу, что ранее Наталья Подерина завоевала серебряную награду в личном аналоге этой дисциплины.
Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
Мы снова в эфире, друзья. Еще раз представлю нашего гостя. Виктор Васильевич Туганаев, профессор Удмуртского университета, доктор биологических наук, детский писатель, почетный гражданин Ижевска. Вот как раз по поводу писательства. У нас есть вопросы на Viber. Напомню, кстати, номер 8-912-007-0806. Можете писать. Спрашивают, все же пришельцы среди нас или мы есть пришельцы на этой земле? Как оказалось, что вопрос все-таки понятен нашему гостю. Вот что, про что это спрашивают вообще? Виктор Васильевич.
Мне вопрос очень понятен, но ответить очень как непонятно. Почему? Потому что и так и эдак, можем мы сказать. Но, скорее всего, жизнь на Земле возникла сама по себе, но под влиянием всеобщей космической программы. Каждый из нас появился на белый свет не случайно. Каждый из нас выполняет какую-то определенную функцию. Наша судьба предопределена. Мы находимся в рамках уже разработанной не нами программы, но мы являемся реализаторами этой программы.
Ну, сколько свободен человек тогда в этом смысле, по-вашему?
Человек свободен, причем запрограммирован там, что у него есть определенная степень свободы, степень выбора, и он выбирает. И вот как говорят о том, что не человек определяет, а Бог определяет, или космическая программа, или программа земно-космическая определяет, это, с одной стороны, да, но, с другой стороны, человеку дано определять и собственную судьбу, то есть влиять. На то и мы носителями являемся разума. Нам дана определенная свобода, но не абсолютно.
Ну, я так понимаю, что вот сейчас вы как раз пишете на эту тему, как-то вот свои рассуждения. Если говорить еще про ваши книги, вот почему-то, знаете, Википедия вас определяет в первую очередь как детского писателя. Почему?
Это с легкой руки некоторых наших писателей, давайте скажем, был такой Уваров. Он меня назвал впервые детским писателем. Но дело в том, что у меня есть детские книги. В частности, есть книга «Коля знает 50 растений, а ты?». А потом вторая книга уже посвящена животным. И плюс еще у меня есть книга «Зеленый луг и его обитатели». Потом «Встреча с зелеными друзьями» – это детские книги. Но это детские. Мне нравилось писать детские книги. Я вот когда «Коля знает 50 растений» писал книгу, я думал о себе, когда я был в детстве. Я очень хотел знать животных, жуков, растений. Но определить я не было, учителя не могли помочь, потому что у них в этом плане квалификации было недостаточно. И вот я хотел помочь ребятишкам, таким, как я. Вот если бы, я думаю, я бы с такой книгой встретился, эта книга для меня была бы первой книгой. И вот я написал книгу. «Коля знает 50 растений». Коля прототипом является Николай Геннадьевич Ильминских. Есть у нас такой доктор биологических наук, профессор, между прочим, мой ученик по Казанскому даже университету. Он в Казанском университете учился, был лучшим студентом Казанского университета. Вы представляете? Удмурт откуда-то из Воровая, из Якшурбонинского района, прибыл в Казанский университет, золотой медаль, учился просто блестяще. Я очень радовался, что вот удмурт, я сам раз удмурт. Ну вот, и вот впечатлим, думаю, давай-ка главгероем назову Колю. Он был очень любопытный, много знал. Ну и вот я написал книгу. А потом пошли письма. Успех был хороший. Приняли очень хорошо. Но благодаря тому, что на русском языке, на русский язык перевел писатель Демьянов, такой есть.
А вы на удмуртском писали?
Я на удмуртском написал. Или на русский язык перевели. На русском языке книга стала общеизвестной. И вот было 2 или 3 года тому назад, выясняли библиотека, Гайдаровская библиотека выясняла, вот какая детская книга пользуется наибольшей популярностью. И эта книга вышла на первое место.
Да.
И говорили о переиздании, но денег, как обычно, не нашли. Потом я не предпринял никаких усилий. Наша жизнь такова, что если ты не будешь сам грудью пробивать двери, открывать, нет, не получится. Одним словом, вот так.
Ну, а сейчас уже для детей не пишете?
Я бы очень хотел написать. Дети – это чудо. Дети – это просто дети – это надежда. В детях много заложено, только надо развивать. И вот методику развития детского ума, творчества – это очень сложная методика. Ею все занимаются, как будто, но мало кто занимается очень серьезно на научном уровне. И вот я хотел этой книгой, такими книгами помочь.
Хорошо, Виктор Васильевич, ну вот мы уже как-то начали говорить, да, перед, ну, не перед микрофоном, но все-таки, вы знаете, вот когда вы сейчас смотрите, ну, на свою жизнь, там, например, да, были ли какие-то вот точки, вот интересно было бы узнать ваши очень интересные встречи в жизни. Вот вы рассказывали о том, что вам удалось пообщаться с Брежневым, и у вас тоже было свое впечатление, просто вот тоже поделитесь, и, может быть, есть еще какие-то вот встречи, правда, для вас очень значимые, очень интересные.
Таких встреч было немало, потому что, поскольку я объездил практически всю страну, бывал на конференциях, в том числе и на международных конференциях, я видел ученых и зарубежных. Между прочим, я включен в число известных, ну так сказать, давайте знать, значимых и знаменитых людей Европы. Эта книга вышла в Берлине и в Берне, в Швейцарии и так далее. Моя там фамилия значится. Я даже только не знаю, на каком основании они так решили. Но решили, мне это приятно. Пусть будет так. Ну, там же следят тоже. То есть, да. Тем более, что я был на конференциях международных. Выступал я с докладом на немецком языке. Было в такое время. Но это было прошлое.
Ну, просто вот да. Вот вы с Брежневым это сказали, что вы с ним по какой теме встречались? Что
темы,
это было
темы
за
особо
такая
не было.
История?
Брежнев встречался с нашей делегацией. Я был делегатом 26-го съезда КПСС. И он подошел к нам. С Устиновым подошли.
С Устиновым?
С Устиновым подошли к нам для того, чтобы поговорить. Но я думаю, это дело рук Устинова. Он же был депутатом нашим. Нашинским был Устинов. Он же всегда признавал. Ну и Брежнев подошел. Ну, несколько фраз – это уже для нас событие. Но я что был удивлен? Я должен смотреть как на вождя. Ведь он Брежнев, это же советская могучая страна, 300 миллионов человек было население тогда. Могучая страна. И вдруг подходит к нам, разрекламированный, распиаренный многократно. Вот такой человек, ну, Бог подошел. С нами говорил он очень по-человечески, старческим голосом, как бы шутил. Хотел поднять наше настроение. Да тут даже состояние такое, что не можешь говорить о подъеме настроения или спаде настроения, просто-напросто. Чувствуешь, что в слабое состояние входишь. Но я на что обратил внимание? У него как ошметки висели вот эти складки. на шее. Потом у него он какого-то коричневатого цвета был. Потом мне показалось, что у него уже есть какие-то пятна старческие на коже. И думаю, боже мой, такой старый и руководит такой большой страной. Как это ему удается? Вот этот вопрос я себе задал и сразу заглушил. Такие вопросы даже нельзя задавать себе.
Ну, это точно. А, кстати, вот вы сказали про Устинова, а он, это тогда город Ижевск был или Устинов?
А нет, вот. Тогда еще был Ижевск, потом стал Устиновым.
Хорошо, а вот как раз, вот вы же почетный гражданин Ижевска, когда вам присудили это звание?
После,
да? Вы как-то участвовали вот в этом, во всей в этой истории, когда был Устинов, Ижевск, или как, как это
прошло? Участвовал тем, что я внимательно слушал. Имейте в виду, что я был делегатом 26-го съезда КПСС. Я как бы был, ну, должен быть каким-то образцом в этом отношении и должен быть политически очень выдержанным и правильным. И поэтому был, для меня большим подвигом было то, что я ни на одном собрании не выступал, ни за, ни против.
Угу. То есть нейтральную какую-то позицию, да, держали?
Я был, конечно же, крайне против. Почему? Потому что, ну, не может быть, чтобы Устинов, ну, конечно, большой человек, но чтобы город переименовать, город ведь не только сегодняшний день, а история города, она не связана с Устиновым никак. Но были люди, которые активно выступали. Мне очень нравилась позиция Шумилова. Шумилов не был таким смелым, безрассудно смелым. Он был сдержанным, но он свою позицию четко и ясно рассказывал, что ну вот-вот примерно так.
Да-да-да, был в гостях у нас, тоже рассказывал про эти события.
Вот он мне тогда понравился. Мне еще очень нравились Яшины, были удмуртские поэт и поэтесса Яшины. Яшин доцент, они доценты университета. Уж Яшина Роза Ивановна, она тогда возглавляла Удмурт-Кенеш. Она так рьяно выступала, она так громила, кромсала. Специально обкомпартии приходил в университет, чтобы навести определенный порядок. Они все равно держались героически. Я думал, что они вылетят из университета. А потом прошла волна, сошла, и потом мы стали Ижевском. И они стали героями.
А вообще, если говорить про Ижевск, где у вас любимое место? Где вы любите вообще проводить время? Как вообще у вас это... Где прогуливаетесь? Есть ли вообще у вас любимое место? Вот для вас это Ижевская родина или Алнаши все-таки? Ну, в смысле, вот это родное место.
Вы знаете, этот вопрос, он легко звучит, как бы, и легко задавать такие вопросы, но очень сложно для ответа. Для меня, например, родина – это Земля. Давайте в открытом скажем, а Земля. Ну вот, наша планета. Я считаю, что наша душа и наш дух, наша душа – это принадлежность всей Вселенной, и в том числе земной части Вселенной. Первое, второе, страна Россия. Я признаю, я принимаю Россию как свою, как душевную, духовную собственность, что ли. Удмуртия. Для меня что Балезинский, что Малопургинский, что Алнашский, что все близки. Но, конечно же, Алнаши – это то, что, где я нахожу себя. Ну вот самое то, что центр – это Алнаши.
Ваше сердце там.
Ваше сердце.
А голова здесь, получается, в Ижевске.
Вы знаете, даже можно сказать о том, что ну, я комфортно чувствую в Алнашах и духовно. Причем в Алнаши не обязательно ездить. У меня в душе всегда моя родина, моя мама, мои вот родственники, ближайшие сестры, тот брат, который погиб на под машину попал в свое время. Вот это вот так.
Хорошо. Ну и последний, наверное, вопрос вот на сегодняшний момент. Что самое ценное для вас в жизни?
Самая ценная моя жизнь – это та цель, с которой я живу и которую стараюсь осуществить. Я хочу ответить на вопросы, на самые фундаментальные вопросы, начиная от такого, то, что такое жизнь, какой смысл жизни и так далее, а потом, что такое человек и предназначение человека. Вот какие целевые задатки есть у человека, как он их реализует в жизни. Вот я хочу понять самого себя, хочу понимать и вас, и всех, и всех. Вот это.
Слушайте, ну вам еще надо тогда одну жизнь прожить, чтобы понять, ответить на эти вопросы.
Но то, что хорошо, что я вот живу в мыслях, я ночью, и днем вот этими мыслями я пишу, я читаю очень много. Много читаю, я плохо вижу, но читаю, плохо слышу, но слушаю.
Ну, вы очень хорошо говорите. Спасибо вам за это большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. Еще раз напомню, Виктор Васильевич Туганаев у нас сегодня был в гостях. Желаем вам еще долго-долго читать, слышать и говорить. Вот так.
Спасибо,
вот.
Вы талантливый журналист, вы разговорили меня. Я никогда так не говорил откровенно и много.
Спасибо большое за комплимент. До свидания всем.
Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место.
Реклама.